Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами Андрей Епифанцев, писатель, политолог. Здравствуйте, Андрей Александрович.
Добрый день.
Сегодня с нами Андрей Головатюк, член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса. Здравствуйте, Андрей Михайлович.
Добрый день.
Ну, мы ждем в нашей студии Геннадия Гудкова, политика, полковника Федеральной службы безопасности. В запасе он задерживается, но обещал быть вот-вот. Сегодня наша «Своя правда» проходит в формате круглого стола. Будем обсуждать произошедшее в Санкт-Петербурге. Попытаемся разобраться в версиях, в возможных последствиях. Ну и начнем с заявления позиции. Первым будет Андрей Епифанцев. Андрей Александрович, пожалуйста.
Моя позиция простая. Это крайне трагическое событие, которое, так сказать, наверное, в каком-то смысле невозможно было остановить, что ли, или предугадать, скажем так. Да? Это определенная плата за то, что мы не замыкаемся сами в себе, поддерживаем свой образ жизни, да, свой уровень жизни, и хотим еще, так сказать, чтобы наша страна имела какие-то, скажем так, какой-то потенциал на величие. Да? Единственный вариант бороться с этой ситуацией, с подобной угрозой, мне кажется, это еще больше, так сказать, давить вот эти все радикальные, не исламские, да, не мусульманские, я подчеркиваю, а вот именно радикально исламские какие-то течения, понимаете, и больше проверять, чаще и сильнее проверять подобных людей.
Это Андрей Епифанцев, писатель, политолог. Но сейчас слово Андрею Головатюку, члену Президиума Общероссийской организации «Офицеры России». Андрей Михайлович, пожалуйста.
Ну, я полностью поддерживаю позицию своего тезки Андрея Епифанцева. Действительно, это жесточайший, варварский, циничный акт, террористический акт, которому нет ни оправдания и нет никакого понимания и порицания. И то, что делала Российская Федерация и делает сейчас наши спецслужбы, наше Министерство обороны в рамках борьбы с терроризмом, это должно продолжаться. Потому что мы должны бить террористов на дальних подступах и не пускать их к себе. Конечно, то, что произошло, это очень жалко, трагично. Есть над чем работать специальным службам нашим, есть над чем работать правоохранительным органам. Поэтому здесь предстоит кропотливая работа, анализ обстановки, анализ ситуации, посмотреть, где просчеты какие были сделаны, и, соответственно, организовать работу так, чтобы в дальнейшем этого уже не было.
Это Андрей Головатюк, но сейчас уже приступаем к нашей дискуссии. Первый вопрос будет Андрею Александровичу. Андрей Александрович, пытаюсь объяснить, когда вы говорите о том, что невозможно остановить, невозможно предотвратить, что вы имеете в виду?
Ну, смотрите, в конкретном данном конкретном случае, да, человек 6 лет жил в России, понимаете, он гражданин России, получил паспорт, работал, да, платил налоги, понимаете, не находился в зоне риска, понимаете, скорее всего, не контактировал с какими-то радикальными течениями, понимаете. Вот как вычислить таких людей? Я думаю, это крайне сложно, если вообще возможная задача, да, и как мы видим, спецслужбы ни одной практически стороны, даже самые сильные спецслужбы США, Франции, Англии, Германии и так далее, они не могут достичь 100% результата, понимаете? Наверняка огромное большинство, я думаю, таких терактов подобных отсекается на ранних подступах, но гарантировать 100%, что вот все прям теракты удастся пересечь, удастся, так сказать, это самое предотвратить, невозможно совершенно. Это суперсложная задача. Да, наверное, можно как-то пытаться их минимизировать, в том числе и непосредственно в зоне, откуда вот эти граждане к нам, так сказать, прибывают, понимаете, так сказать. Ну, вот смотрите, товарищ был этническим узбеком, проживавшим в Киргизии, да, этнические узбеки, живущие в Киргизии.
По крайней мере, родился в городе Ош, да.
Ну, и жил там до какого-то долгое время, практически он сформировался там как человек, понимаете. Вот это не секрет, этнические узбеки вот в Киргизии, они гораздо больше радикализованы в плане вот таких вот течение агрессивного ислама, чем те же самые киргизы.
Сразу уточню, с коллегой вашим беседовал относительно того, что происходит, например, в Таджикистане, и тот же вопрос ему задавал относительно радикализации местного населения в связи с неблагополучной экономической обстановкой, на что он парировал следующим образом. На самом деле, главная радикализация, или самое, ну, скажем так, большинство таджиков радикализуются как раз в Российской Федерации, когда приезжают сюда на заработки. Здесь они чего-то набираются, здесь им, если если хотите, промывают мозги. Там даже нет возможности прямого взаимодействия с людьми, по крайней мере, массового характера. А здесь интернет, пожалуйста, здесь средства массовой информации, которые, как это, не закрыты для свободного доступа, где в том числе и радикальный ислам исповедуется, пожалуйста. Так где искать проблему-то?
Нет, я согласен. Во-первых, здесь нельзя ставить знак равенства между Таджикистаном, так сказать, и Узбекистаном, да, извините, и в Киргизстаном в данном случае, понимаете, хотя бы просто потому, что для тех же узбеков киргизских, да, это определенный знак протеста, да, потому что, в общем-то, доминируют, скажем так, киргизы, понимаете, и для узбеков это такое вот некие выражения протеста, и они уходят в определенный агрессивный ислам, понимаете, но, наверное, да, и то, что многие приезжают сюда, и вот с их устоявшимся мировоззрением вот это кажется обителем порока, понимаете, и они не приезжают нашего уровня жизни и хотят отомстить, не уровня, а образа жизни, понимаете, вот это тоже есть. Просто нужно более тщательно подходить к отбору людей, мне кажется.
Это Андрей Епифанцев, сейчас слово
Андрею Головатюку. Коллеги, я здесь с вами не согласен, вы немножко ушли немножко не в ту сторону, Андрей Александрович, ушли в сторону, ну, национальных республик, да, Киргизии, Узбекистана. Здесь я с вами не согласен в том отношении, что, ну, будь это не киргиз, да, будь это, допустим, житель какой-то, ну, на нашей, у нас очень много фактов, когда в террористических актах совершали террористические акты жители Российской Федерации, не, да? Не говоря уже о пришлых. Поэтому здесь говорить, то нам киргиз, там узбек или еще, я считаю, это немножко, ну, неэтично, потому что тем самым мы вот как-то бросаем камни в огород тех людей, которые нормальные, здравомыслящие люди, которые живут у нас в стране, добропорядочные граждане и киргизской национальности, и узбекской национальности, которые осуждают поступок вот этого человека. Поэтому давайте мы не будем вот уходить вот в эти, тем самым как-то вот, ну,
тогда где разжигаем. Искать, если мы говорим о том, что нужно искать?
Здесь надо искать, да. Здесь мое мнение, надо искать корни и организаторов этого преступления, потому что исполнитель, он был просто простая пешка, за ним стоит целая цепочка, и вот сейчас спецслужб, задача спецслужб пройти вот по этой цепочке и выяснить, кто был организатором, кто был вдохновителем, и в конце концов, кто же все-таки проплатил деньги, потому что не секрет, за каждым терактом стоят большие финансовые вложения.
Это Андрей Головатюк, но сейчас к нам присоединяется Геннадий Гудков, политик, полковник Федеральной службы безопасности в запасе. Пожалуйста, Геннадий Владимирович, ваше мнение относительно того, что произошло и почему?
Ну, что произошло, понятно как раз. Непонятно, почему и кто, это другой вопрос. Я вот только что кусочек выступления выслушал. В общем-то, я согласен с тезисом, что это действовало, на мой взгляд, хорошо подготовленная и хорошо профинансированная и оснащенная группа. Я думаю, что не меньше там 5-7 человек, потому что это транспорт, это бомбы, собрать исполнители, проработать отходы, получить информацию о приезде, подготовиться к этому, ну и так далее. То есть это довольно сложная операция, так кажется, что просто. А когда у вас там кусочек тротила, положите кусочек тротила в рюкзак и пройдите по городу, и у вас будет полное ощущение, что за вами все следят, и сейчас вас схватят. И вас действительно схватят, потому что вы начнете нервничать и совершать неадекватные какие-то действия. Вот, поэтому, конечно, это действовала группа, конечно, есть финансирование, откуда оно, пусть разбирается ФСБ. Меня другое смущает, что вроде бы говорят, что, насколько можно этому верить, что якобы у ФСБ была информация загодя, что теракт в метро возможен. Не очень верю в это, потому что, мне кажется, тогда бы все на уши было поставлено, еще и метро бы закрыли на какой-то там под предлогом ремонта срочного или экстренного. Вот, но в любом случае, это тоже информацию надо проверять, и если это подтвердится, это, конечно, большой серьезный прокол и ошибка со стороны всех спецслужб, всей полицейской системы.
А здесь без проколов вообще возможно?
Знаете, я, конечно, критикую систему и за коррупцию, и за непрофессионализм, и за формализм, за многие другие вещи, и особенно там полицейскую систему, дырявые режимы наши, где все можно купить и провести черта с рогами по всей стране. Но я бы все-таки не стал вешать всех собак на спецслужбы про полицейскую систему, потому что терроризм есть явление идеологическое. Он опирается на мощную идейную базу, паразитируя на исламе. Вот идеи радикализма и террора, они сегодня пронизали ислам как метастазы при раковых опухолях. И вот очищение ислама, самоочищение не происходит, на мой взгляд, им не хватает, видим, там то ли здоровых сил, то ли чего-то еще. Но эти террористы, которые взрывают себя и себе подобных людей, они ведь умирают с криком там «Аллах Акбар», в этот момент они же совершенно искренне, конечно, не кокетничают, они действительно считают себя истинно верующими и там верными сынами там пророка Мухаммеда и Аллаха. И вот кроме ислама им никто не может объяснить, что они очень серьезно ошибаются, что они являются вероотступниками там и людьми, которых совершенно точно не встретится ни с кем там в той жизни. Поэтому здесь не только спецслужбы, здесь вообще комплекс мер, не только государственных, я даже сказал, межгосударственных. Межгосударственные должны быть соглашения, которые должны опираться на здоровые силы ислама, выбивать идейную базу терроризма. Потому что, ну хорошо, разгромили одну организацию, разгромили другую, дальше что? А дальше они начинают возникать из каких-то там молельных домов, из каких-то сект, из каких-то ваххабистских общин и так далее и тому подобное. Вместо одних становятся другие. Спецслужбы – это инструмент хирургический. Когда нужно делать операцию, вот достают нож, скальпель, там, тампон и прочее, прочее, и делают операцию, удаляют опухоль, которая уже невозможна, чтобы она, так сказать, другим путем исчезла. Вот это работа спецслужб. Да, она у нас, в общем-то, не без ошибок. Да, она у нас, наверное, тоже подвержена и спецслужбе коррупции, к сожалению. Но все-таки это не полностью ее вина. Хотя, конечно, Соединенные Штаты Америки нам показывают пример. Там у них за 15 лет... несмотря на огромное количество исламских и исламистских организаций, ненавидящих США и желающих им за что-то отомстить, у них всего за 15 лет там 2 теракта. Вот, это Геннадий Глухов. 9-11, как вы известно, и вот второй бостонский марафон, и все, больше ничего нет.
Я хочу сказать, что у совершенно у американцев совершенно другая психология. Почему? Я вот вам расскажу один случай. У меня товарищ там лет 5 или 6 назад поехал в Америку, да, пошли они там на рыбалку и остановились справа от знака, где там написано «запрещено ловить рыбу», да, ну, стоял знак. И буквально там через 10 минут приехали полицейские, и полицейские сказали, говорит, ребята, пока вы тут 10 минут ловите рыбу, да, нам уже позвонило 5 человек и сказало, что вот здесь нарушают закон, и здесь нельзя ловить рыбу. То есть уже 5 человек позвонило в полицию. Согласитесь, что нам до этого еще долго-долго и расти, да. И здесь вот я уже и говорил неоднократно, говорю, что пока мы всем, каждый из нас не осознает, что это действительно у нас война, и каждый должен в этом участвовать, в борьбе с терроризмом. Если каждый будет, да, это не мое дело, моя хата с краю, я ничего не знаю, то у нас так и будут продолжаться.
Андрей Михайлович, сразу вынужден возразить, когда вы говорите, что это война, но есть проблема, потому что линия фронта проходит не где-то по конкретной границе, она проходит в головах. И когда Геннадий Владимирович говорит о том, что это прежде всего идея, она трансгранична, она транснациональна, то вот здесь, когда мы объявляем войну, не очень понятно, какими средствами мы воюем.
Ну, здесь надо понимать войну не в том смысле, как мы, была Вторая мировая война, да, танки справа, танки слева, линия фронта здесь, линия фронта там, наши здесь, противник там. Здесь война приобрела совершенно другую форму. Это война с терроризмом, и террористы, как показывает практика, они могут возникнуть везде. Могут возникнуть в Америке, могут возникнуть в Англии, во Франции, в России. Мы уже не говорим про Ирак, Иран, где Сирия, где уже даже никто даже не обращает на ежедневные взрывы, где гибнут десятки людей. Вот в чем проблема-то.
Это Андрей Головатюк. Сейчас уже обращаюсь к Андрею Епифанцеву. Андрей Александрович, так все-таки, если мы говорим о том, что есть ислам, там, по образному выражению Геннадия Владимировича, пущены метастазы радикализма, то как действовать-то?
Ну, я могу сказать, что никто не может дать совершенно четкую формулу, да, которая была бы стопроцентно выигрышна в данной ситуации. Но опять же, все-таки действительно нужно отделять ислам от радикального ислама.
Но да? Вот вы специализируетесь на Турции, Азербайджане. Примерно понимаете, как там происходит эта работа.
Только сам ислам может отделить себя от элементов, которые его компрометируют.
В том числе, да. То есть, в первую очередь, наверное, я вырос, понимаете, на то, что называется национальная окраина, да, родился и вырос на Северном Кавказе, да, вот в Адыгее, да, это, в общем-то, Исламская Республика, адыгейцы мусульмане. Я могу сказать, что вот то, что сейчас иной раз я вижу в социальных сетях, это вот мусульмане, это все, так сказать, ислам и так далее. Нельзя отождествлять все с исламом или с мусульманами. Говорить, что вот адыгейцы все такие, или там, не знаю, те же чеченцы и так далее, совершенно неправильно. Это просто фактически неправильно.
Но это понимаете? Неправильно, но с другой стороны, неправильно и исламу молчать.
Но и есть и правильный... И совершенно верно, так ислам и не молчит. Говорить о том, что ислам не действует или что-то такое... Если можно, я закончу просто фразу. Вот смотрите, пример.
Просто интересный вам вопрос
задать. Да-да, сейчас зададите. Вот просто вам конкретный пример, да, в одной Северокавказской республике тоже, да, вот совершенно реальный пример. Одного, так сказать, имама мечети, да, так сказать, начали подозревать, что он там подговаривает людей, чтобы они ехали воевать в Сирию, да. Открыли дело, совершенно реальное дело, уголовно, не доказали, вот реально не доказали. И вот, так сказать, для того, чтобы просто от греха подальше убрали. Сами же духовные исламские, так сказать, руководители убрали. Человек пытался устроиться в другие мечети. Его не принимали. Просто сами граждане, сами жители говорили, нет-нет, нам такого не надо. И вот это показывает отношение, понимаете, что в массе своей все-таки ислам отторгает такие течения. Но, вот, понимаете, вот эти вот плохие эти самые овцы, дрянные овцы, они все-таки есть, понимаете.
Вот и... можно вам сейчас задать? Геннадий, очень интересно, на самом деле. Я думаю, что это самый важный вопрос, а даже не вопрос терроризма и терактов. Вот скажите, пожалуйста, конечно, из полутора там, миллиона верующих в Аллаха там, и пророка Мухаммеда, подавляющее большинство нормальные люди, которые не хотят ни войны, ни взрывов, ничего. Но есть духовные как бы лидеры, отцы ислама, от которых зависит в паблике восприятие исламом тех или иных событий в мире. Но вот когда, например, взрывается в Нью-Йорке, небоскребы падают и гибнут тысячи людей, а народ в ряде арабских стран выходит и танцует на улице, да, ликует. Ведь это же... ну вот они себя называют мусульманами, мусульманскими странами. Где вот здесь позиции, которые моральных лидеров ислама, которые были сказали, ребята, вы что творите? Это вообще не по-мусульмански, это вообще не... Это не может быть такого вот торжества, когда гибнут люди, гибнут наши собратья. Это вот то, что те сделали, они никому там не пойдут ни в рай, никому не попадут. Их там вообще их завернем в эти в свиные шкуры и похороним как неверных. Но вот где вот эта жесткая осуждающая позиция ислама, которая должна отвадить тех многих людей, которые задумываются, а не совершить ли нам какое-то плохое деяние, отвадить их, сказать, нет, это не... Это вообще... Почему они кричат «Аллах Акбар»?
Вот, смотрите, вы совершенно правы, правильный вопрос, да, но здесь опять же нужно проводить водораздел по, так сказать, ну, будем говорить, общему исламу, официальному, да, у нас принято его называть исламу, да, и вот исламу радикальному, да,
вот но лидеры... Но у них разве конфронтация идет между исламом радикальным
идет и исламом идет довольно значительная, понимаете, и внутри
значит,
идет, и я могу сказать,
людям?
Что на самом деле, прежде чем начать воевать, так сказать, с христианами и с другими, да, так сказать, вот эти самые радикальные исламисты, они, может быть, даже в первую очередь воюют вот с лидерами и вообще с представителями официального ислама, понимаете?
Ну, это мне тоже
вот. И в той же Сирии, на самом деле, может быть, в первую очередь, наиболее показательно это сейчас и так далее. И вот позиция от лидеров официального ислама, она есть. Но вот эти люди, понимаете, они не ходят в эти мечети или ходят с какими-то, не знаю, иными целями совершенно. У них другие лидеры, другие духовные, так сказать, отцы, которых
значит,
нужно...
нужна внутренняя какая-то реформация ислама какая-то. Потому что христианство...
Но мы же не можем ее инициировать
извне. Давайте вспомним, христианство было очень агрессивной религией.
В свое время,
огромное
да.
количество войн, да. инквизиция, крестовые походы, да, колонизация да, с да. крестом и мечом, да? Все это было, и все это на совести христианства, но потом христианство покаялось, привело реформацию, там где-то пришли протестанты, где-то нет, католическая церковь стала более гуманной и так далее, да, вот сейчас папа великолепные образцы показывает морали и нравственности, но как бы христианство перестало быть источником опасности. Для цивилизации. Но ислам продолжает оставаться. Вот в этом проблема.
Это диалог Геннадия Гудкова и Андрея Епифанцева.
Один из ответов на ваш вопрос, это правильный подход. Один из ответов, не скажу, что я 100% его поддерживаю, но один из ответов, да, лежит в теории Гумилева, да, то, что, так сказать, циклическое развитие этносов, и не только этносов, но и социальных групп.
На подходе на ноги. Завтра террористы получат их в руки, все.
И ничего мы здесь не сделаем. Это длительные процессы.
И привет цивилизации.
Смотрите, я просто коротенько, да, к тому моменту, когда, так сказать, ислам, в какой момент от крестов походов и так далее, да, ислам в значительной степени, вот исламские республики, территории, да, так сказать, они находились по уровню развития даже выше, чем христианские какие-то территории, а потом, скажем так, уже, скажем так, начиная там с 13-го, 14-15 века, христианство очень сильно обогнало, да, и ислам наоборот уже.
Ну, ислам моложе, и, там,
моложе,
600
лет, и да, это, вот, понимаете, знаю. Как некое показание, показатель протеста, то, что, вот, так сказать, не
здесь
нравится,
можно,
вот это
можно
состояние.
Я, коллеги, вмешаю да. немножко ваш диалог,
Андрей,
да, и почему, да, и почему вот сейчас ислам считается, ну, вот, на мой взгляд, одну из таких быстро развивающихся религий. Почему? Потому что, на мой взгляд, Запад, он самоуничтожается. Почему? Потому что вот эти вот западные ценности, либеральные ценности, те же самые там и геи, там, и те же самые там, и, извините за выражение, лесбиянки, те же, то есть, и вот эти браки там однополые, да, ну, это для нормального человека, это непонятно. Они вот своими вот этими вот либеральными ценностями, они, извините за выражение христианства, они опускают ниже плинтуса, да, и я не хочу никого оскорбить, это мое мнение лично, я это... Почему? Потому что и делается так, что действительно приезжает в ту же самую Европу, да, приезжает мусульманин, который, у которого нормальные ценности, нормальная семья, много детей, то есть сам принцип вот этими своими либеральными ценностями, этими однополыми браками, они что, они противоречат самой структуре человека.
Михайлович, я только хотел
размножение,
напомнить,
понимаете?
Что взрыв-то был в Санкт-Петербурге.
Не, ну, это, ну, мы это немножко,
не в разложившейся
Европе. Да, отвлеклись от темы.
Я готов с Андреем Михайловичем цивилизованно поспорить, потому что вся мировая цивилизация построена все-таки на ценностях Европы, в первую очередь. И Соединенные Штаты Америки, и Канада, и суть продолжения. И музыка, и архитектура, и живопись, и литература, и высочайшие образцы культуры, и Илон Маск своими новыми технологиями, компанией Apple и так далее, все это дал Запад. У него есть, его не надо идеализировать, у него есть свои плюсы и минусы, но плюсов значительно больше. И ведь население мусульманских стран, которые сегодня очень сильно отстают в экономическом развитии, рвется туда, в Соединенные Штаты Америки, приезжает туда тысячами, десятками тысяч для того, чтобы там, ну, не только в Соединенные Штаты Америки, в Англию, в Великобританию, в Германию, они почему-то там в Венгрии, в Чехии не задерживаются, а едут в Германию или там в Данию, в Бельгию. Поэтому, знаете, вот хорошо бы, чтобы, я не против соревнований конфессий, но хорошо бы, чтобы нам показали высочайший пример самых развитых государств, построенных на исламских ценностях или с помощью ислама, лучше с помощью исламских ценностей. И тогда мы могли сравнить, кто там, у кого больше геев, у кого больше лесбиянок, а у кого больше, так сказать, казнят публичных женщин на улицах, отрезая им головы. Я не знаю, что лучше, целующиеся мужчины на улицах Лондона или отрезание голов на улицах арабских государств женщине на глазах у толпы.
Это разные ценности.
Сейчас они, Андрей Епифанцев.
Да, они вам скажут, что оставлять детей в роддомах, да, так сказать, или в домах приюта, это лучше, это хуже, чем вот...
И мы с этим согласны, потому что на Западе уже практически нет домов.
Это у нас осталось. Тогда их ценности верны, получается, понимаете? Это разные ценности, это что лучше, чай или кофе. Они хотят жить так, пусть живут так, а мы должны жить так.
Они приезжают в Америку, они приезжают в Лондон, они приезжают в Россию.
И насаждают свои ценности,
да. И пытаются насаждать свои ценности.
Вот против этого нужно, так сказать, конечно же, выступать и противодействовать.
Совершенно верно. Я не против миграции. Она полезна. Она приводит к появлению выдающихся писателей, художников, она приводит к обогащению культур, она приводит к формированию новых понятий в языке и так далее, мирового языка, мировой язык фактически вырабатывается. Но надо уважать, наверное, те ценности в тех странах, куда ты приезжаешь.
Несомненно, несомненно.
Сейчас обращаюсь к Андрею Головутюку. Андрей Михайлович, сегодня прозвучала уже идея со стороны депутата Государственной Думы Рашкина, коммуниста, о том, что нужно ужесточить в России миграционную политику. Вы сторонник этого или полагаете, что это к резкому позитивному результату не приведет?
Ну, у нас, по-моему, миграционное законодательство и так уже до такой степени ужесточено, да, что доходит до смешного. Я реально сам сталкивался с ситуацией, что человек, который жил в Крыму там, в феврале 2014 года, на 3 месяца выехал на Украину, потом пытается вернуться назад и получить российское гражданство, и в течение 2,5 лет не может получить российское гражданство, потому что у нас миграционное законодательство такое, что, извините за выражение, русского человека заставляют писать диктант по-русски. То есть это, ну, понятно, тут уже есть там и перегибы какие-то, и все. Поэтому сейчас, на мой взгляд, существующее миграционное законодательство вполне соответствует тому, чтобы нам ограничить тех нежелательных мигрантов, тех людей, которые желают проникнуть нам сюда, в страну. Но мы же не можем каждому заглянуть в душу. И как вот сейчас показывает то, что Рашкин сказал, миграционный, ну, причем здесь, это же гражданин России совершил теракт.
Он же приехал 6 лет назад.
Он же приехал 6 лет назад, он ассимилировался, он нормальный гражданин был.
Это Андрей Головатюк.
Да, я хотел сказать, что у нас ошибочно миграционную политику считают полицейской политикой. И когда у нас миграционная служба была подчинена МВД, это была большая ошибка, я об этом много раз говорил на Комитете безопасности в Думе. Это отдельная политика, это очень важная политика. Там много составляющих, там есть, безусловно, полицейская составляющая, но гораздо больше составляющих там экономических, политических, культурных и так далее. И мне кажется, что в нашей стране до сих пор не выстроена адекватная миграционная политика. Путь ужесточения ничего не даст. И мой коллега Рашкин, я думаю, что, к сожалению, в данном случае очень сильно неправ.
С нами Геннадий Гудков, Андрей Епифанцев, Андрей Головатюк. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Геннадий Гудков, политик, полковник Федеральной службы безопасности в запасе. Андрей Епифанцев, писатель, политолог. И Андрей Головатюк, член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса. Мы обсуждаем то, что произошло в Санкт-Петербурге. Говорим о причинах и возможных последствиях. Ну и сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Я вот хотел такую вещь сказать. Вот только что в новостях сказали, что уже предложили запретить эти митинги в связи с терактами. Как вы думаете, это на руку власти вот это было или нет?
Кто? Ну, наверное, мне лучше всего отвечать, поскольку я принадлежу к российской оппозиции. Но знаете, я вчера сказал, что там были всякие конспирологические версии о причастности власти и так далее. Я не очень в это верю, отказываюсь верить, но все-таки моральный облик нормального человека запрещает нам так думать. Но я сказал, что мы подействуем, все с вами поймем. Вот если будет стандартный набор действий, которых мы, к сожалению, уже много раз видели при различных терактах, значит, власть к этому абсолютно не причастна, наоборот, это направлено против власти. Если это будет использовано как спусковой механизм для каких-то репрессий, запретов и так далее, ну, вот тут можно еще и подумать и поискать. Я очень надеюсь, что вот по первым шагам я не вижу, что какая-то будет особая реакция власти. Не очень в это верю, потому что, наоборот, сейчас власти можно проявлять претензии, что она все-таки не сумела отстроить систему защиты граждан от терактов, не сумела даже в момент присутствия президента и высокопоставленных должностных лиц обеспечить безопасность Санкт-Петербурга. Вот поэтому я надеюсь, что этого не произойдет. Конечно, сейчас деятели типа Яровой какую-нибудь истерику закатят в Думе, но к этому мы уже привыкли, они там ничего не решают, статисты, что им скажут, то они и сделают. Будем надеяться, что этого не произойдет.
Это Геннадий Гудков. Ну,
я считаю, что призывы, будь то оппозиционных лидеров, либо других каких-то политических лидеров, использовать эту ситуацию для того, чтобы раскачать в целом ситуацию в стране и в целом, чтобы повлиять как-то на предстоящую избирательную кампанию президента, ну, это просто неэтично, некрасиво и, ну, не по-людски.
А что вы имеете в виду под раскачать ситуацию?
Ну, если сейчас они вот призывают выходить на митинги, и непонятно,
на
какие
там...
На
митинги какие?
Так вот вопрос-то, какие митинги? Я, допустим,
вот если вот сейчас будет позвонил... митинг, потребует от власти принять все-таки меры к защите населения. Не гоняться за оппозицией, не избивать детей, и тысячами их не задерживать, не заниматься там всякой фигней в оперативно-розыскном плане, там, прослушивая, пронюхивая, наблюдая и так далее, подсматривая, а все-таки бороться с врагом. Вот нормальный митинг, вы поддержите?
Это Геннадий Гудков и Андрей Головатюк, да.
Ну, митинг, любой митинг должен быть санкционирован и должен быть определен. Поэтому ну,
если митинги будет, вообще в уведомительном порядке собираются.
Нет, ну, если будет определенный порядок, конечно, и какие, смотря какие лозунги будут на этом
ну,
митинге.
Ну, вот я вам сказал, ну, что власть должна быть адекватно защитить население от терактов и от вообще всех преступников, которые распоясались в последнее время до невозможности.
Андрей Михайлович, вы на такой митинг пойдете, который устроит Геннадий Гудков?
Если ну, будет санкционированный и разрешенный, конечно, мы примем его.
Вот разрешенный. Как люди искажают Конституцию? В Конституции предусмотрен уведомительный порядок.
Но сейчас слово,
то есть давайте... уведомили и пошли. Власть предложила альтернативное место, предположим, не согласились и пошли. Имеем полное конституционное право.
Ну и слово Андрею Епифанцеву.
Ну, не совсем полное конституционное право, действительно уведомительный порядок, но власть должна выделить какое-то место, да, иначе
нет,
никто...
Нет, она может предложить только
вот,
альтернативу.
Нет, а вот иначе никто не запрещает мне прийти к вам в квартиру, понимаете, и сказать, вот я хочу сделать здесь...
И речь идет об общественных местах, ну, площадях и улицах.
Ну, там другие вещи. На самом деле,
но конечно... Ну, я знаю этот закон, потому что я с ним уже...
По поводу хорошо, того, хорошо, что это да. выгодно власти, да.
Да, я не верю в это совершенно, что это выгодно власти, хотя вот в реальной циничной политики, конечно же, и власть, и оппозиция попытаются извлечь с этого по максимуму. Власть попытается, так сказать, увести внимание от того протестного движения антикоррупционного, которого сейчас, так сказать, развелось. Попытается максимально ассоциировать то, что если ты сейчас протестуешь против власти, ты тем самым играешь на руку террористов. Я не исключаю, что может запретить массовые акции под предлогом защиты населения. Действительно, какие митинги сбора населения, если могут взорвать и так далее.
Вы знаете, что там так и делали?
Да, вполне возможно, да, так сказать, могут говорить, вы играете на руку террористам и так далее. далее, но точно так же и оппозиция, так сказать, у нее тоже есть широкое поле оттоптаться по власти, да, как вы допустили и так далее. Вот, и поэтому, к сожалению, политика цинична, так или иначе все будут пытаться
извлечь. Подождите, но действительно, как они это допустили?
Вот вы, кстати, мы здесь для этого и собрались, нет?
Да, мы просто отвечаем на те же самые вопросы, которые уже отвечаем.
Да, мы прекрасно понимаем, что очень тяжело и очень проблематично, об этом уже говорили, что на каждом углу ставить человека и за каждым смотреть.
И в голову ему влезть.
И в голову влезть, да. Здесь, конечно, здесь нужна кропотливая оперативная работа.
Тоже согласен. Да,
в том числе и бывших ваших коллег.
Абсолютно согласен.
И, к сожалению...
Таких коллег у меня, кстати, 1000 человек, я
сразу устроил. К сожалению, в свое время, в 90-е годы, вот эта вот работа была, развалена, да, и сейчас вот то, что пытаются сделать спецслужбы в течение последних там 10 лет, пытаются все это собрать, но подготовить скрытого агента, оперативного сотрудника, это очень-очень долгая и кропотливая работа.
Я совсем с вами согласен, кроме одного, что это был период, когда вся рать поднимается в боевую готовность, когда в городе два президента, когда в городе беспрецедентные меры безопасности, когда блокируются площади, улицы, подъезды, вокзалы, аэропорты, порты, корабли, пароходы, там, трамваи, самолеты и так далее. Как могли пропустить-то в этот момент? Я понимаю, ладно, вот сейчас в Москве мы с вами, я вот добирался на метро, кстати говоря, там пустовато сегодня, и я видел, что у каждой станции, на каждой платформе, да, на каждом стоят наряды полиции или там внутренних войск, нынешней Росгвардии. Как вот в этих условиях можно что-то совершить? Вот если бы они так четко там в Санкт-Петербурге защищали хотя бы эти дни, если бы, допустим, произошло 5 дней после отъезда президента или 5 дней до его приезда, ну, было бы понятно, да, ни за всеми не уследишь, джин, выпущенный из бутылки, всегда найдет место, где, так сказать, нагадить, да? Но в эти-то дни как?
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вопрос сразу возникает. Вот по поводу работы спецслужб. В 90-х, как говорят, они были разрушены, разогнаны и так далее. Но никогда в те годы не было подобных террористических актов. Вот сейчас уже сколько, 17 с лишним лет...
Не, но они начались с 96-го примерно года.
Да, да? Были.
Я да. 96-й. Вы знаете, не такого плана, не до уровня.
Метро в Москве взорвали. Был огромный теракт, Первомайская.
На Первомайске это была война, какой же это теракт?
В 70-е годы взрывали в Москве метро.
А второе, значит, что касается вот сейчас столкновения цивилизаций, как говорят. Ведь ну, за простую вещь понять. У каждого движения есть материальная база. Вот исламизм, то, что сейчас он прорвался, так сказать, цивилизацию современную, технологическую, европейскую, которая называется, это материальная база была, это нефтедоллары, которые полились золотым дождем в те же самые арабские страны.
И вот, ну, или ответвление от этих ручейков.
Да, и получается, что сама цивилизация современная, технологическая, западная, она себя губит тем, что своей вот этой самой...
Жажды и наживы, я
понял. Нет, не жажды. Политкорректность пускает себя, именно в себя.
Ну, подождите, за нефть, вы предлагаете за нефть не платить арабским странам?
Спасибо.
Ну, я все понимаю, конечно, но
Геннадий Гудков.
За нефть же нельзя не платить арабским странам.
Ну, здесь суть, я в некотором смысле согласен, что под каждым терактом, я уже говорил об этом, есть экономическая составляющая.
Политическая.
Да, экономическая, политическая, там, идеологическая, все. Но да. Без денег никто ничего делать не будет. Поэтому, действительно, вот сейчас надо... Наши правоохранительные органы делают, перекрывают каналы финансирования, каналы поставок, в том числе и наличных там сюда, к нам в Россию из-за рубежа. Поэтому эту работу надо продолжать.
Они больше, наши правоохранительные органы занимаются каналами финансирования оппозиции, это мне точно известно. Потому что, к сожалению, мне приходилось последние 20 лет бороться со всякими формами преступности, в том числе изучать способы финансирования. Вот у мафии проблем нет с финансированием, а вот у оппозиции есть. Потому что в основном борются с этими каналами. К сожалению, вот огромные силы у нас сегодня государственные отвлекаются не на борьбу с настоящим врагом, а на борьбу с политическими оппонентами. Это очень плохо. И приводит в том числе к тому, что там Росгвардия вместо того, чтобы блокировать там подъезды, подходы к метро, она занимается забастовкой дальнобойщиков, блокируя их. Вместо того, чтобы там ФСБ занималась прослушкой террористов и там всяких элементов потенциально готовым к преступлениям, он занимается взломом электронной почты, прослушкой оппозиции. Целые там сотни сотрудников сидят на этом деле, считается приоритетной задачей.
Вы так говорите, как будто они вообще этим не занимаются.
Они занимаются, но, к сожалению, огромные силы отвлекаются на совершенно антиконституционные задачи и, по сути дела, выбиваются из строя, который должен быть противопоставлен терроризму и другим видам опасной преступности. Вот это очень плохо.
Геннадий Иванович, ну вот...
Андрей Иванович, у меня,
у меня такое мнение,
сколько там людей работает.
Что вы сидели и сами видели, как занимаются спецслужбы вашей прослушкой там, и вашей электронной почтой.
Я вообще-то полковник запаса.
Хорошо,
я
давайте
знаю,
сейчас...
что он делает, и в том числе по моей семье.
Андрей Епифанцев.
Да, ну я коротенько. Правильный вопрос задает наш слушатель, понимаете, но здесь опять нужно, так сказать, разделять, да. Действительно нужно выявлять каналы финансирования террористических организаций, как и делают по Сирии, по ЕГЭ, вот это нефтедоллары, то, что они пытаются объектами антиквариата торговать в Европу и так далее.
Война
вот это надо перекрывать. Да, война офшора в том числе, да, так сказать, но из-за этого перекрывать, говорить о том, что вот всех, вот всему региону, так сказать, исламскому, всем мы перекроем, мы, так сказать, не будем у них ничего покупать, но это фашизм, понимаете? Ну, просто даже обсуждать не хочется.
Конечно.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, Константин, пожалуйста.
Да, приветствую, Владимир. У меня такой вопрос к уважаемым гостям. Значит, ну, первый, соответственно, был разговор, да, об экономическом пресечении. Но почему мы тут обороняемся? В принципе ведь, ну, по договоренности с тем же какими-то американцами, мы можем пресечь само финансирование. Возможно это или нет? Это первый вопрос. И второе, а как мы будем отвечать? Ну, понятно, что можно взять организатора, но сами большие организаторы, они останутся безнаказанными. И что тут делать? Либо в суд их тащить, либо где-нибудь в арабских странах или даже в США должны умереть несколько людей в хороших костюмах, чтобы это сделали наши спецслужбы. Потому что вспоминается, вот, я не знаю, байка это или нет, но в интернете это активно распространено, как в Ливане захватили наших дипломатов, после чего главарю доставили тело с запиской «Больше так не делай, твое КГБ, наших заложников отпустили».
Есть, принимается.
Знаете, я, Андрей Пифанцев, как в интернете сейчас пишут, так сказать, я читал, вот США после теракта в Америке бомбило, так сказать, Афганистан, что же мы теперь Киргизию будем бомбить, понимаете? Ну, это вот такой курьезная запись. Но на самом деле, во-первых, надо выяснить, кто стоял, да. Если мы увидим, что с этими терактами стояли какая-то большая серьезная организация, там, игиловская, то да, нужно действовать жестоко. И я лично, например, приму вот то, что сказал вот этот, так сказать, товарищ, да, если мы это выясним, да. Но если мы выясним, что это какая-то маленькая спящая ячейка, да, и вот она не глубокая и так далее, и просто какие-то идеологические те самые лидеры и так далее, да, то, конечно же, таких широкомасштабных не должно быть акций. И еще что я хочу сказать, вот все-таки конкретно говоря по этому человеку, это вот действительно узбек из Киргизии, да, вот все-таки наши спецслужбы должны более плотно работать с киргизскими спецслужбами, понимаете, чтобы уничтожать вот эту заразу там.
Это Андрей Епифанцев, есть кому что добавить?
Ну, киргизские Геннадий спецслужбы Гудков. Сегодня еще больше ослаблены, чем были когда-то наши в
90-х. Значит, надо усиливать.
Надо понимать, потом очень много населения находится действительно под влиянием радикальных исламистов. И я, честно говоря, не очень понял вопрос. То есть, ну, нужно нам создать некую лигу, которая получает лицензию на убийство, если это необходимо для общества. Но это вопрос, который во многих романах и фантастических, нефантастических описан. И все-таки все приходят человек к выводу, что вне судебной расправы, без суда следствия, под какими бы целями, вернее, какими бы целями не прикрывались эти лицензированные убийства, это абсолютно не соответствует канонам и принципам человеческой цивилизации.
А первый вопрос, можно знать... просто взять и перекрыть каналы финансирования,
нет,
если
объединить усилия? Ну, во-первых, они конспирируются, они там сотни тысяч ручейков, там разные люди, разные организации, разные страны, разные банки. Это все маскируется, скрывается. Можно пресечь, можно до какой-то степени. Можно снизить объемы. Безусловно, это делает мир. И сейчас драконовское законодательство в банках. Там сейчас предприниматели воют, потому что они счета нормально открыть не могут в бизнесе, потому что у них там комплайнс банковский затребует кучу документов, да еще личные проверки, да еще там месяцами держат вопрос об открытии счетов. Страдает бизнес. Поэтому, конечно, такая работа ведется, но полностью ее пресечь при поддержке радикальных элементов, террористических элементов определенной частью населения, в том числе бизнесменов, в том числе там каких-то там муфтиев, проповедников ислама, пока невозможно, пока это никому еще не удалось.
Я хочу добавить только то, что терроризм, он же тоже не стоит на месте, он же тоже развивается.
Конечно.
Да, поэтому они же все внимательно перекрыли один канал поступления, они сделали другой канал поступления. Один предприняли меры для предотвращения какого-то одного метода, так, они другие методы, потому что, ну, вспомните, да, раньше рвали самолеты, да, сейчас уже поняли, что в аэропортах усилили безопасность, тьфу, там, слава богу, сейчас терактов на самолетах стало меньше.
Сейчас, был,
да, ну, сейчас ушли под землю, да, рвут сейчас метро, сейчас появились на Западе вот эти смертники, людей давят на автомобилях, да, об этом же никто раньше не думал, поэтому и терроризм тоже совершенствуется, на месте не стоит, и вот наша задача и спецслужба, то есть быть на шаг впереди, не на шаг сзади, а на шаг впереди и предусмотреть, вот мне, допустим, понравилось, что на январские праздники после событий в Германии, во Франции, когда давил этот на автомобиле, вся пешеходная зона в Москве была уставлена блоками для того, чтобы бетонными блоками, для того, чтобы не допустить вот этих вот фактов, да, ну, тоже считаю один из методов того, чтобы предотвращение вот этих террористических актов.
При этом 10-й пишет, террористы – это очень выгодная сказка, сомневаясь вообще в существовании этой угрозы. А она вообще существует реально?
Да, кто сомневается Геннадий на экскурсию Гудков. В Сирию, в ИГИЛ, там быстро все эти иллюзии пройдут. К сожалению, это жуткая реальность. Мы знаем о жутких войнах, которые вели террористы практически открыто и в Сирии, и в Ливане, и в Нигерии, и в ряде других стран, и теракты, которые проводились в Индии. Давайте не забывать, что еще есть зоны и очаги опасности от терроризма. Поэтому это все, к сожалению, печальная реальность наших дней. Такого терроризма, который вот мы вынесли из конца 20 века, конечно, никогда в истории человечества не было. И поэтому именно эта форма, если отбросить там всякие наши политические разногласия и прочее, она угрожает вообще существованию всей цивилизации, поскольку развиваются новые технологии, которые дают абсолютно новые возможности, не только там для связи, но и для уничтожения всей цивилизации. Даже вот новые технологии цифровой, помните, там террористы, по-моему, во Франции, они обменились информацией, договаривались через возможности игры какой-то там компьютерной.
Компьютерной, да.
Да, то есть они просто взяли и использовали это в своих интересах для связи с членами подпольных своей организации. Поэтому как раз у человечества не так мало осталось времени, чтобы остановить вот этот терроризм. Почему я так много говорю о выбивании из-под него идейной почвы? Не так много времени. Вот сейчас новые технологии, они вообще сейчас ставят вопрос об искусственном разуме, о новых источниках энергии, о формировании робототехники, которая будет применяться в военных целях. Там совершенно открываются новые возможности по созданию каких-то новых бомб, новых оружия массового уничтожения, новых видов. Это очень опасно, поэтому у нас не так много у цивилизации осталось времени, чтобы остановить эту заразу.
Геннадий Гудков, есть кому что добавить? Андрей Мифанов.
Ну, я немножко понимаю, почему человек это спрашивает, да, к сожалению, исходя из наших политических реалий, да, у нас сейчас каждая сторона политическая пытается подверстать под терроризм какие-то собственного оппонента, да, чтобы таким образом его десакрализировать, да, и у нас теперь и жители Донбасса террористы, понимаете, и все террористы, понимаете, азербайджанцы называют армян террористами, те в ответ и так далее, и просто слово смазалось, понимаете, хотя, конечно же, терроризм как явление, да, в более узком классическом смысле, понимаете, оно, конечно, существует, и это главное, когда кто-то пытается добиться своих политических задач путем терроризирования населения, ввергания его в ужас путем вот таких массовых жертв и так далее, это, конечно, терроризм, с такими людьми разговаривать нельзя.
А там, знаете, какая проблема-то?
Геннадий Гудков.
До сих пор не могут дать четкое определение национально-освободительное движение партизанской войны и террористическая деятельность.
Потому да что... потому что через призму политики это все делается.
Естественно, через призму политики, конечно.
В том-то и дело, что вот так называемые двойные стандарты, от них очень сложно отойти, не потому что там люди хотят заблуждаться в трех соснах, а потому что очень сложно отделить одно от другого. Зачастую даже национально-освободительная борьба проводится абсолютно террористическими методами. Ну, вспомните, там, да. Родезию, ряд других стран, где там рельсовая война шла, когда спускали под откос поезда с пассажирами, с большим количеством жертв. Вот такая шла война. И вот одни одобряли, другие осуждали. И это происходит и сейчас. Кто-то обсуждает ИГИЛ, кто-то одобряет, кто-то выступает в поддержку там Боко Харам, кто-то его осуждает. И поэтому существует вот на этих ножницах понятия, существует этот международный терроризм.
Про экономический базис. Если все-таки взглянуть на проблему, как на то, что идейную почву можно выбить за счет решения экономических проблем. Вы рассматриваете этот вариант как действующий или со скепсисом смотрите?
Далеко не во всем. Да, далеко не во всем. Нет, это конечно. Правильный путь, и в целом, конечно, по нему нужно идти. Да? Но посмотрите, кто у нас, так сказать, были в числе террористов. Да? те, которые взорвали башни-близнецы в Америке, это богатые люди, понимаете? Да. У нас на Северном Кавказе неоднократно, так сказать, люди там, не знаю, выпускники МГИМО, понимаете, известные футболисты какие-то и так далее.
Ну, а наши чеченцы знаменитые, там, Радуев, Басаев, это же
вообще... Да, тоже богатые офицеры, совершенно люди.
Офицеры,
да.
С да, биографией.
Да, да, понимаете, поэтому говорить, что это 100% работает, не так.
Быть здесь, что-то да, Андрей, ну, здесь комплекс мероприятий должен быть. Да, здесь уже звучало о том, что, во-первых, это, конечно, идеология, во-вторых, это воспитание, в-третьих, это финансирование. То есть можно поставить там первое финансирование, второе идеология. Ну, от перестановки слагаемых сумма мест не меняется.
К сожалению, первое.
Да, поэтому здесь надо вот именно воспитывать людей, и именно, вот как я вот здесь Геннадия Владимировича поддерживаю, именно сам ислам, вот о том, что мы говорили, должен дать отторжение вот тем веяниям и тем
и.
Да, отповедь, да, и сказать, что, ребята, мы с вами, нам с вами не по пути, ваш номер там 11, всем спасибо, все свободны.
А если не дают жесткую отповедь, тогда что?
А тогда идея будет побеждать вне зависимости от того, достаточно ли финансирования или нет. Будет больше финансирования, будет больше злодеяний, будет меньше финансирования, будет меньше злодеяний, но они, злодеяния, будут все равно.
Еще один звонок успеем, 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире.
Добрый вечер еще. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот абстрагируемся от всего, и Геннадий Гудков обращаюсь. Геннадий, а вот, допустим, сейчас вы приходите к власти. Ну, просто ваше...
Значит, я прямо сейчас выхожу и прихожу к власти, к... очень хорошо, согласен.
Нет, давайте так, давайте вот...
Не, нормально, нормально, что делать,
я уже отключил, я поясню, почему. Потому что давайте абстрагируемся от всего, то есть человек звонит в программу, которая посвящена проблеме.
Я так понимаю, что же все-таки делать?
Если что делать, тогда мы возвращаемся к проблеме. Что делать?
Я считаю, Геннадий, что если мы говорим о терроризме, то сейчас нужно созвать международную конференцию, ряду глав государств важнейших участвовать в них, приглашать лидеров исламского мира, думать о серьезных изменениях внутреннего состояния ислама, отмежевания от, как говорится, здорового от больного, помогать им в этом, поддерживать тех людей, которые выступают против радикализма, терроризма в рядах ислама. Это в первую очередь, потому что 90% совершается под знаменем ислама сегодня терактов, к сожалению. И такую же программу, такую же работу проводить в каждой стране. Плюс, конечно, я согласен, пресечение финансирования, выбивание базы, выбивание вот этих, уничтожение лагерей подготовки террористов, которые довольно, ну, полулегально действуют на территории ряда стран, и мы знаем, на территории каких стран они действуют. И, естественно, нормализация тех конфликтов, которые порождают вот этот всплеск исламского, исламистского, я бы сказал, такого жесткого наступление, это в том числе и нормализация конфликта в Сирии, в арабском мире, в ряде других стран. То есть здесь нужна серьезная международная работа, объединение международных усилий для борьбы с общим врагом. И такая же программа в каждой стране, подверженной угрозе терроризма.
Проблема в том, что этих конференций было уже множество.
Нет, таких не было. Таких не было.
У нас вот есть целая организация Объединенных Наций.
Нет, здесь
есть, такие конференции не было.
Здесь, во-первых, должно быть политическая воля руководителей этих стран.
Конечно.
Потому что очень многие говорят одно, делают совершенно другое. И вот когда у них слова не будут расходиться с делом, тогда реально мы увидим реальную борьбу с терроризмом, в том числе и тех стран, которые там нам в глаза говорят одно, а втихушку за спиной там их поддерживают.
Но ведь Российская Федерация такая же.
Еще один лозунг. Еще можно один лозунг. Последний, умолкай. Спецслужбы всех стран, объединяйтесь. Вот в этом вопросе.
Хорошо, движение «Хамас». Вот простой пример. Это же террористическая организация для одних, но не для нас.
Да, вот это плохо.
Я хочу добавить очень важный момент. Да, это повышение статуса традиционного ислама. И второе, это работа с теми странами, откуда исходят в значительной степени вот эти террористы, над улучшением институтов государственной власти в этих странах. Потому что зачастую, когда там эти институты не действуют, вот этот ислам начинает заменять их собой. И вот это очень опасно.
Согласен, вмешательство религии сейчас, любой религии в государство, попытки подмены религиозными нормами морали, нравственности и законов государства крайне опасно. Там, где это происходит, это в первую очередь источник угрозы.
Выглядит как попытка научить их жить так, как мы хотим.
Почему? Просто поделиться опытом.
Помочь им жить хорошо, скажем так, жить правильно.
Но
хорошо.
Они этого не хотят. Мы же только что говорили про столкновение цивилизаций.
Подождите, кто это они не хотят? Есть группа элит, которая
баламутит свою... Научите Турцию жить так, чтобы там было меньше
Турция,
религии,
кстати,
больше
кстати, сама страдает от действий террористов очень прилично. И Турция Турция, вы знаете, вот есть универсальные средства, это развитая демократия. Вот как это ни странно звучит с вашего радио, это универсальные средства лечения терроризма.
Вот пришел Геннадий Гудков, пнул радиостанцию и уходит. Это была программа «Своя правда».
С вами
был Геннадий Гудков, политик, полковник ФСБ в запасе, Андрей Епифанцев, писатель, политолог, и Андрей Головатюк, член Президиума Общероссийской организации офицеров России, полковник запаса. Спасибо, что слушали нас. Сейчас новости.